Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Время молодых», и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня наша передача пройдет несколько в необычном формате, а именно в формате дискуссии. И сегодня у нас в студии два уважаемых человека. Это, соответственно, Татьяна Анатольевна Круглова, профессор Уральского федерального университета, и протоиерей Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. Храма, к слову сказать, университетского в каком-то плане, потому что находится рядом с университетом. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте. С двумя университетами.
Да.
В этом храме крестили мою дочь, поэтому я его тоже хорошо знаю.
Итак, сегодня тема нашей дискуссии – это современное искусство. Тема непростая, тема, которая вызывает достаточно много пересудов, тем более в церковной среде, и часто эти пересуды возникают именно как раз связанные с церковной тематикой. И вот, наверное, первый вопрос я хотел бы задать отцу Алексию. И вопрос следующего характера. Вот отец Алексей, последнее время действительно часто вспыхивает недопонимание между современными художниками или творцами этого искусства и церковными деятелями. Вот как вы видите эту проблему?
Но проблема, с которой я лично неоднократно в жизни сталкивался, это то, что вы назвали современное искусство. Есть такие сейчас музеи современного искусства. Соответственно, в Москве, прямо напротив Высокопетровского монастыря, этот музей находится. И, знакомясь с образцами этого искусства, безусловно, встречаешь там очень интересные произведения искусства, именно искусства, очень интересные решения. Но чаще на площадках, которые себя позиционируют как площадки современного искусства, современность, она выражается в попытке как-то взойти на некое острие. Вы знаете, как есть вкус фрукта, а есть вкус порошка, который растворяешь в воде, и получается напиток, вот как этот фрукт. Так вот, вкус того, что растворено вот в воде этот порошок, он бывает гораздо ярче, гораздо более насыщен ароматом, нежели вот тот прообраз, которым пытается воспроизвести. Но ни для кого не секрет, что порошки, они как минимум не полезны, а зачастую бывают вредны. Вот у меня такое ощущение, что искусство, которое изначально отражало реалии мира, в котором мы живем, красоту мира, в котором помещен человек, в какой бы форме это ни было выражено, это искусство слова, это искусство живописи, музыки. Но современное искусство, по моему ощущению, оно вот смещается, именно дрейфует в сторону создания вот таких искусственных и при этом не нейтральных, а достаточно агрессивных форм, которые, да, тоже говорят о человеке, о мире, вроде бы как о любви, но форма, носитель, он разрушителен для того мира, который он отображает, разрушителен для человека, разрушителен для общества. Зачастую человек, который прикасается к этим формам искусства, он не прославляет Творца или не говорит, не свидетельствует о красоте того, что вокруг окружает, а скорее наоборот, он ищет проблемы, эти проблемы выносит, и проблемы рекламирует, пропагандирует эти проблемы. Вот такое ощущение некой эссенции, которая присутствует сегодня в мире, который доминирует сегодня в мире современного искусства. Хотя, вот все-таки оговорюсь, я не накладываю здесь какую-то печать на всю сферу современного искусства, там есть прекрасные образцы, о которых тоже можно поговорить.
Действительно, отец Алексей, спасибо, затронули очень важную тему, и хотелось бы, Татьяна Анатольевна, также услышать и ваше мнение по этому поводу, но я немного расширю этот вопрос и, может быть, поставлю его в несколько другом ракурсе. А именно хотел бы спросить, можно ли говорить о том, что сегодняшнее современное искусство, во-первых, наверное, нужно определиться с термином, вы как профессионал, как теоретик культуры, то есть что такое современное искусство, и, во-вторых, можно ли говорить о том, что оно связано с так называемым авангардом, и вырастает из него в каком-то смысле, из того, что было в начале 20 века, и здесь возникает следующий вопрос, потому что к моменту о остроте этого искусства, потому что если мы возьмем те же манифесты футуристов, они изначально говорили о том, что они делают что-то новое, то есть я позволю себе процитировать из манифеста футуристов. туристов, иступленному городу, дуговых ламп, обрызганным телами улицам, жмущимся домам, мы принесли раскрашенное лицо. Старт дан, и дорожка ждет бегунов. То есть раскрашенное лицо — это такой вот феномен искусства современного, в каком-то смысле, начала 20 века. И вот дальше. Наша раскраска — декоратор, бунт против Земли и преображение лиц в прожекторе переживаний. Телескоп распознал затерянные пространства созвездия, раскраска расскажет о затерянных мыслях. Мы раскрашиваемся, ибо чистое лицо противно, ибо хотим глашатайствовать о неведомом, перестраиваем жизнь и несем на верховье бытия умноженную душу человека. И вот дальше, я даже, может быть, еще процитирую вот как раз это такое бунтарские настроения. «Пощечина общественному вкусу», да, манифест знаменитый. «Читающим наше новое первое неожиданное, только мы лицо нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Кто же доверчиво обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же трусливый устрашится стащить бумажный лад из черного фрака воина Брюсова, или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасающиеся к грязной слизи книг, написанной этими бесчисленными Леонидами Андреевыми», ну и так далее, да, то есть сразу здесь такой полемический настрой. К чему я это все привожу, да? Mm-hmm. То есть можно ли проследить, во-первых, связь современного искусства вот с этим настроем, и вырастает ли оно отсюда? И здесь можно также еще и писсуары Дюшана вспомнить, да, то есть знаменитый. Mm-hmm. И все-таки если нельзя, то что же такое современное искусство? И плохо ли, что...
Так, очень много вопросов, Игорь.
Да-да-да, сразу.
Вот на эти вопросы люди отвечают больше 100 лет, и, конечно, они... Здесь нет никакого единого мнения ни в академической среде, ни в отечественной, ни в мировой. Это пространство полемики бесконечное. Вот. Я, значит, поэтому я буду уже отвечать частями по поводу понятия современного искусства. Значит, здесь договориться сложно, но все-таки более или менее люди в академической среде, при том, что придерживаются разных позиций, но более или менее все договорились о том, что понятие современности лучше всего вести с того же момента, когда историки считают, что началась так называемая новейшая история. Вот у нас ведь как бы с историками более-менее понятно, хотя и там, я знаю, споры. Вот были средние века, было новое время, потом началось новейшее время. Некоторые считают, что это был рубеж 19-20 веков, некоторые относят к началу Первой мировой войны, некоторые считают, что вообще в середине уже 19 века было. Но, условно говоря, мы понимаем примерно при всех спорах, о каком периоде идет речь. Да? Это конец 19-го, и совершенно понятно, что до начала Первой мировой войны произошел какой-то очень сильный, очень такой системный, очень масштабный переворот в культуре, во всем обществе, в понимании человека, в искусстве. Мы видим, что вот импрессионисты, символисты, футуристы, экспрессионисты, философии, значит, Шопенгауэр, Ницше, религиозно-философский ренессанс. Мы видим, что вот в этот период намешано так много разного и так много разных вариантов будущих путей. Одно понятно, что старая культура, неплохая, нехорошая, но вот 2000 лет примерно, вот был какой-то огромный период, внутри себя тоже очень разный. Античность не похожа на Возрождение, Возрождение не похоже на Средние века, Запад не похож на Восток. Значит, да, но вот был период, внутри которого было все-таки некое общее примерно понимание ценностей. И мы понимаем, что вот в самых разных местах, более того, можно сказать, и у Владимира Соловьева, то есть как бы вот у людей религиозно ориентированных, и у, не знаю, вот там у философов Серебряного века, и на Западе, и на Востоке, и во Франции, и в России начинается просто какой-то прям переворот. Вот все как бы поднялось и начало переворачиваться. И не очень понятно, куда оно все приведет. Я так все-таки склонна считать, что начинается вообще другое развитие, когда множество векторов. И мы каждый раз в точке вот этого разворота, мы не очень понимаем, что победит. Потому что, посмотрите, с одной стороны, авангард вошел очень ярко, мощно и страшно, и провокативно. Как бы напугал всех, да?
Ну, вот как раз у меня и был вопрос, не является ли вот эта провокация языком, собственно говоря, авангарда, то, о чем они говорят.
Это естественно, то, что провокация, но само слово провокация, если, опять же, придерживаться его нейтрального смысла, провоцировать, как что-то вызывать то, что, например, или дремлет, или скрыто, то есть даже медицинский язык, да, провокация. То есть сама по себе провокация, еще я немножко позже про это хочу сказать, я просто хочу сказать, что вот в этой точке начала 20 века некоторые считают, что авангард – это определенная стадия вот предшествующего развития, При этом можно понимать, что авангард, он параллельно развивается. Но я всегда вот говорю на лекции, поставьте рядом, например, великого модерниста Блока, и поставьте рядом Маяковского или, например, Хлебникова. И мы понимаем, что при том, что оба невероятно талантливые, сильно повлиявшие, но они очень разные. Но это люди, жившие в одно время и по-разному понимающие задачи культуры. Но все равно эта культура уже то, что можно назвать культурой вот модерном, или мы это назовем. Это все равно вариант от слова «современное». Uh-huh. Вот пошла какая-то эпоха, вот она примерно 100 лет длится, и мне кажется, правильно понимать ее как некую общую эпоху, внутри которой очень много возвратных движений, радикальных движений куда-то в сторону, значит, параллельно движущихся потоков. Но это все современность. Вот, например, есть понятие неоклассицизм, который был в начале 20 века, перед войной был неоклассицизм, сейчас очень сильно. Ну, вот, условно говоря, например, называем, и поэтому вот авангард, на мой взгляд, это все-таки несколько локальные, очень часто во времени как бы концентрированные явления. Вот, условно говоря, то, что мы называем русским авангардом или западным, это примерно с 905 по 925 год. Вот. Потом ясно, что параллельно с ним и на смену ему приходили вещи, прямо с авангардом не связанные. На него, конечно, как-то реагирующие. Очень часто тот же самый неоклассицизм можно понять как реакцию на авангард. Как попытка как бы на его вызовы, например, ответить и сказать, что нет, современность может иметь другое лицо. Потом опять у нас в 60-е годы опять идет буквально лет на 10-15 мощный. Поэтому мне все-таки кажется, что вот понятие современности только понятием авангарда писать невозможно. Вот. Если как бы закончить свою мысль, вот то, о чем говорил отец Алексей, это такие очень, я бы сказала, вот это такие практики в современном искусстве, которые очень локализованы. Они имеют определенный круг, скажем так, кураторов, художников. Это достаточно очень специализированные вещи, очень специализированный язык. Он на самом деле в море вот огромного количества искусства занимает какое-то определенное место, но я бы все-таки не переоценивала, например, его влияние. Да, вот я хочу подчеркнуть, что авангард и связанные с этим очень радикальные провокативные практики, они периодически появляются, вероятно, они имеют, это другой разговор, какой смысл, какое значение, но они довольно локализованы, специализированы в особых местах, в специальных институциях, вот, музеях.
Просто, может быть, унесу такой практикум, да, то есть да. Вот знаменитая выставка, которой и вы, отец Алексей, были, скажем, в каком-то смысле, если причастны, это вот «Осторожно, религия», это и есть вот тот возврат к этим провокативным практикам, о которых мы сейчас говорим, вот 2003 года выставка, или это не так, или это совершенно другое какое-то новое явление?
Ну, такой как бы поставить резко границу, что это, с этой выставкой было до этого одно, потом началось другое, наверное, она обозначает какие-то сдвиги. Но, опять же, мне как историку культуры, я знаю, что начиная с 60-х годов в недрах советской культуры существовало довольно много, даже не подпольных, но просто не очень легитимных, не очень имеющих широкую аудиторию, множество разного рода авангардных объединений. Например, вот у нас в Екатеринбурге была знаменитая так называемая Уктусская школа, которые занимались абстракцией, которые занимались концептуализмом, которые пробовали себя в практиках перформансов или инсталляций. Это просто не очень гремело, потому что в Советском Союзе не имели широкой площадки. Вот. Но, тем не менее, такого рода иногда просто не очень видные. Но вообще все 80-е, все 90-е годы было довольно много разных вот проб с освоением вот этого нового языка. То, что мы называем там, скажем, хэппинги, перформанс, они могли быть более радикальны, менее радикальны. Но вообще, как бы вот, вероятно, вот 2003 год, я не могу сказать, что это какая-то вот абсолютная точка бифуркации. Хотя, наверное, она, смотря какую мы построим линию, в отношении чего она для этой точки, но освоение вот как бы разных форм вот этого вот языка, в том числе провокационного, если мы его так как бы называем, оно, в общем, имеет довольно большую историю, которая, как мне кажется, полностью никогда не прерывалась.
Тут вот вопрос к отцу Алексею, потому что действительно что эта выставка была очень возмутительной, и многие православные высказывались по поводу нее. Но можно говорить не только об этой выставке. Сегодня часто, вот недавно в Екатеринбурге также был скандал, связанный с какими-то образцами современного искусства и тоже связанные с религиозностью. Вот вопрос в чем? Если это особый язык, если это, в общем-то, ну, своя, ну, можно сказать, наверное, тусовка, есть такой термин, я знаю, в современной научной и академической среде, то стоит ли обращать на это вот такое большое внимание? То есть вот как здесь все-таки лучше православному христианину подходить? Потому что, опять же, в православной среде есть разные точки зрения. То есть есть какие-то такие активисты, вот как печально известное движение «Божья воля» в Москве, которое сейчас развивается, которые призывают там все закрыть, все, значит, и так далее. А есть какие-то другие взгляды. Вот как здесь лучше поступать?
Да, если мы говорим о том, что современное искусство – это определенный язык, определенная культура, то давайте вот как бы о языке скажем. Ну, у нас есть различные языки. Кроме русского, мы знаем английский, немецкий, китайский. У каждого есть своя история, есть история формирования, есть культура языка. Вот. Есть язык, тюремный язык, есть медицинский. В любом случае, язык – это некая форма, некая культура, которая передает мысль определенную. И можно даже на медицинском языке, даже на языке тюремном сказать прекрасные вещи, рассказать о доброте, о добре, ну, спасти человека, вытащить его там, из уныния, из тяжелой ситуации и так далее. Можно блестящим пушкинским слогом человека унизить, опустить и сделать так, чтобы он не хотел жить. Так вот, если мы... Но все-таки вот эта среда, язык, он не нейтрален, как вот сказал один из известных мужей о том, что вот, на немецком языке говорят, хорошо говорить, с заключенными, на английском классическом языке это язык юристов, французский язык это язык, на котором разговаривают с прекрасными дамами, русский язык позволяет вести все вышеперечисленные дискуссии, и плюс это прекрасный язык общения человека с Богом. В этом отношении язык современного искусства он обладает определенным тоже свойством. Я бы все-таки его отнес, сказал так, что-то скорее язык некой революции, язык протеста. Конечно, этим языком можно прославить Творца, этим языком можно человеку дать некий импульс жизненный, но сложнее, как вот сложная задача на языке тюремном, рассказать о красоте окружающего нас мира. Гораздо лучше это делать, конечно, на языке литературном. И вот считаю, что вот эта форма, она, конечно, весьма-весьма специфична. Тяжело человеку, который встал на путь работы вот в этом русле современного искусства, тяжело ему говорить о добре. Пресным будет, я считаю, что его слово. Если это язык вызова, язык такой вот конфронтации, то тяжело говорить о каких-то вещах, которые о мире, о любви, о глубине души человеческой, о ее там, прекрасных порывах. Гораздо легче вот, звенеть, там, вспышки, флеш-мобы проводить. Тяжело. Поэтому язык такой, вот я считаю, специфический, и чаще к этому языку прибегают люди, которые не ставят перед собой задачу отразить то прекрасное, вечное, что есть в человеке, а скорее люди, которые пытаются привлечь внимание рекламодателя или внимание там, медиа-среды к себе как к произносителю этих слов или как к какой-то идее, которую человек хочет донести вот, посредством своего искусства. Вот,
вот Татьяна Анатольевна, а как вот
это? Ну, когда вот вы употребили, например, слово «флешмоб», я сразу вспомнила массу совершенно замечательных, я бы сказала, гармонизирующих социальные отношения флешмобов, ну, начиная с того, что где-то вот недавно выложила, видимо, в Ютьюбе, когда флешмоб же происходит как бы в неожиданном пространстве, и вот пространство, по-моему, аэропорта.
Да-да-да, я тоже видел.
Видели, да, и вдруг появляются люди, которые начинают петь очень здорово, да, вот с разных мест, и вот ощущение просто какой-то радости всех охватывает, потому что вот в этом потоке немножко такой унылой, замученной, автоматизированной, серой повседневности вдруг появляется праздник. Ну, или когда вот наш был флешмоб, когда, по-моему, представители полиции вдруг запели в метро, тоже вдруг, видно, что у людей просто лица изменились, да, они вдруг как-то почувствовали, что вот в их жизни как бы вторглось. Поэтому вот на языке флешмоба действительно можно всегда, поскольку это язык масс людей, которые идут в потоке, и вдруг, ну, не знаю, там, снять агрессивность, почувствовать, что вот мы все жители этого города, ну, или, не знаю, то, что делает Тимофей Радин, например, с этими абажурами. Понимаете, вдруг почувствовать, что ты вообще в этом пространстве не просто функциональная марионетка, которой ты перемещаешься по одним и тем же маршрутам, и вдруг возникает какая-то другая еще реальность, объединяющая людей. Вот. Во многом вот язык современного искусства, он все равно немножко пытается выйти за пределы музея, за пределы вот каких-то таких вот ограниченных пространств. Действительно, заметьте, он все время выходит на улицу, например, вот граффити, да, ведь, опять же, язык граффити тоже можно использовать, там огромное количество совершенно прекрасных
есть. Также с Тимофеем Ради, допустим, вот надпись, которая находится на заброшенной гостинице рядом с цирком, да, нет ничего сложнее и выше, чем самая обыкновенная любовь к ближнему, то есть это вполне христианское послание.
Ну, или когда вот он цитаты из Конституции где-то, то есть оно может быть социально ориентировано, да, это все время какое-то обращение, которое звучит откуда-то из пространства, и вроде бы у него нет какого-то такого вот голоса. Я думаю, что это все-таки вот как бы с коммерческими, но, по крайней мере, художники, с которыми я часто вот на фестивале стенографии меня тоже иногда приглашают смотреть, там есть чрезвычайно любопытно. Смотря что на стене нарисуешь, да? Конечно, смотря, конечно. Это все равно некое послание, да? Какое-то. Они, например, все время говорят о том, что мы как раз некоммерческие. Мы берем деньги из фондов и грантов только на организацию самого мероприятия. Очень часто произведение современного искусства невозможно продать. С этой точки зрения у меня, например, если там, скажем, брать какие-то с точки зрения социальной роли, вот. У меня, например, гораздо больше претензий к тому, что почему, например, все-таки эта же Дума, принимающая много законов, не запретит, например, Дом-2. Вот у меня как раз росла дочь в то время, когда появилась передача Дом-2. Дочь уже выросла, она выходит замуж и уже вышла замуж, и уже она уже взрослый человек, а передача Дом-2, когда я листаю программу по телевидению, все еще идет. Но язык, откуда, который оттуда транслируется, это язык постоянного наезда. Вот приучает молодых людей. Это называется «строить любовь», само выражение «строить любовь», от которого очень коробит, как мне кажется, людей с чувствительностью к русскому языку. И в этом смысле огромный поток гламурного, пошлого искусства, вполне в традиционных формах, чем заполнены обложки журналов, 9% телевидения, значит, это нам транслируют. На мой взгляд, это вот как раз привитие чрезвычайно легковесного отношения к жизненным трудностям, проблемам, когда человека не учат думать. И в этом смысле мне кажется, что иногда немного провокации, немного заострения заставить человека вот масса студентов, с которыми разговариваю, которые смотрят, например, только развлекательное кино, не смотрят, например, Тарковского «Сталкера», они мне прямо говорят, или фильм «Левиафан», мы не могли досмотреть до конца, потому что мы очень переживали, и нам было больно. И мне, например, один из людей сказал, что вот человек, который в «Левиафане», значит, главный герой, он просто мещанин. Потому что вот у него дом забрали, а он тут вроде бухать начал. Вот именно слово «бухать» сказал. Я говорю, вы понимаете, говорю, у него погибла жена, и у него забрали дом. Вы не хотите почувствовать в этот момент боль с ним пережить? В этом смысле мне в современном искусстве нравится, когда все-таки хотят вот этот вот дать голос тому в человеческой жизни, где связано с болью, страданием и какими-то действительно страшными вещами. Одинокая старость, непонимание между людьми, может быть, какая-то там несправедливая смерть. Мне трудно, мне кажется, представить, что это можно говорить на языке гармонизирующем. Понимаете, это тоже прославляет творца, но как бы немножко вот с другой стороны. Я еще тоже приведу пример. Буквально вчера у меня был по курсу по древнерусской культуре семинар по юродивым. Я очень люблю эту тему, сама очень много читала. Я тоже немножечко как бы провоцирую, в каком смысле. Я начинаю рассказ про юродивых описаниями того, что сначала у них ощущение того, что они никогда к этому человеку не подойдут, потому что от него, я говорю, конечно, плохо пахнет. Потому что юродивый, как бы вот он, приходя в город, он, как нам говорят, он спит с собаками, он спит, например, в саже. Он не говорит, когда вы подаете ему милость, он не благодарит вас за это. Вот. Он не хочет вступать с вами в сговор, что типа вот я вам подам милость у него, а я за тебя помолюсь. Он, что называется, как пишут, ругается миру. То есть вообще он неприятный человек. И люди наверняка его нормальные, чистенькие, считающие себя хорошими, они его будут обходить стороной. Я говорю, но в средние века в Древней Руси не обходили юродивых стороной. Потому что, как написано в хорошей книжке, юродивый ходит и стучится молоточком в дома благополучных людей, уверенных, что у них все в порядке с добродетелью, вот, значит, и они как-то разберутся. Они как бы вступают в какую-то вот сделку определенную, какой-то такой вот обмен, обеспечивающий мужа. А юродивый бескомпромиссно ни в какие сделки не вступает. Я говорю, вот, древнерусские люди понимали язык юродивых, и они знали, что их, например, нельзя не побить, не обидеть, это страшный грех. Вот. Хотя на юродивого, мне кажется, все равно тяжело смотреть было. Вот, просто вот, ну, вот сердцу тяжело смотреть. Хочется отвернуться, не смотреть на это. И я всегда говорю студентам, что вот юродивые, наверняка их не может быть много. Один юродивый в каждом городе, маленьком городке, свой юродивый наверняка в Древней Руси был. Я статистику не знаю, но как бы известно, что все-таки вот это явление, которое в нем была необходимость, они были нужны. Хотя они, конечно, находились на некой грани. И мы знаем, что церковь к ним относилась сложно. Заметьте, не она их запретила, а их запретил Петр Первый, как известно, официально, если я не ошибаюсь, как бы здесь. Но он, по крайней мере, вот с этим как бы вот, как бы с таким вот запросом, что вот, вот условно говоря, запрос звучал в том, что юродивые должны быть. И должны обличать, несмотря ни на что, и они не должны давать ничего приятного, они не должны утешать. Вот утешают как бы другие, да. Вот. И в этом смысле понятно, что если брать вот этот вот язык, им, конечно, опять же, можно пользоваться по-разному, и в разных случаях мы можем говорить про разные произведения, но, в принципе, кто-то должен вот и таким языком пользоваться, и этот язык нужно понимать, хотя, безусловно, он неприятен. Он может вызывать такое царапающее, будоражащее, даже как читать манифест футуристов. Вот вы когда читали, но вы не читали еще итальянских футуристов. Итальянских футуристов читать просто страшно, потому что это почти рядом, положите, я всегда студенты предлагаю историкам, документ фашистов итальянских, а это же были одни и те же акции. Маринетти был другом Муссолини, Муссолини был, участвовал, и язык фашистских, итальянских фашистов, программный язык манифеста, и нужно делать над собой усилия, чтобы попытаться проанализировать и понять, где мы имеем дело с метафорами. Ну, в манифесте итальянских футуристов написано «Да здравствует война, долой женщин». То есть там очень много написано вещей, которые как бы вот у вас немножко в этом манифесте витиевато. Ну, как бы напрямую людей это не касается, то, что вы прочитали, их жизненного мира.
Маяковского Нати, который...
Да.
То есть могу также его сейчас процитировать, то есть, чтобы просто было понятно, с чем мы имеем дело. «Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюкший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок. Я бесценный слов, мод и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста». То есть это он говорил прямо, скажем, зачитывая.
Где-то не долетели помидоры, да.
Да, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо. Вы смотрите устрицей из раковин вещей. То есть я так понимаю, вот если, опять же, вспомнить еще знаменитого культуролога современности Кошута, вот у него есть искусство после философии. Вот он и говорит о том, что современное искусство в каком-то смысле язык это. Вот то, что вы сейчас, Татьяна Анатольевна, сказали, это ну, какой-то, может быть, голос совести или то, что взывает как бы к совести в нашем современном обществе.
Мне кажется, я вот не помню, он употреблял разве слово совесть? Мне кажется, это не из его лексикона. Да, это не из его лексикона.
Он, конечно, говорил о том, что...
Они не используют все-таки слово совесть чаще всего.
Да. Он говорил, потому что больше об искусстве, как для искусства, как о тавтологическом выражении, но тем не менее, вот, синхронизируя с вашим высказыванием. Вот, отец Алексей, а как вот здесь быть? Потому что не получается ли так, что действительно вот есть такая прослойка, да, вот как мы уже успели выяснить, и когда они приходят к церкви или в церковь, то они получают несколько другую реакцию, на которую, ну, может быть, иногда хотели рассчитывать. Это вот вспоминается случай из жизни Шопенгауэра. У него, как известно, была магистерская диссертация на тему о четверояком корне достаточного основания. Это логический такой закон. Вот. И когда он принес эту работу своей матери и сказал, вот, мама, посмотри, что я написал. Она говорит, сынок, что ж ты написал? Ты что, на фармаколога учишься? Все о корешках-то, значит, рассуждать. Ну вот не получается ли так же, что когда эти люди приходят в церковь, они получают, ну... Вот,
а эти кто, я не очень поняла? Ну,
вот как раз художники
которые, или да, зрители?
Художники,
или
да. Потому что часто их достаточно жестко критикуют.
Я бы вот так вот попытался ответить, что есть одно утверждение, с которым я не могу не согласиться. Это то, что всякое искусство, оно духовно. Искусство порождает человек. Человек пишет музыку, пишет стихи, пишет картины. И в искусстве отражается. Человек изображает в том числе и сам себя. Форма, технология, техника, стиль, в котором человек работает, ну, чему научили, или что он, скажем, воспринял, что у него получается, в той технике он и работает. Но вот этот вот контент, посыл, вот это слово, которое произносит, оно произносится из глубины его души. Если душа его безнравственна, развращена, если душа его демонизирована, если там присутствует дух, не дух, тот не мир, который Господь принес, а дух злобы поднебесной, то можно играть на самых классических инструментах, но это будет посыл, несущий в себе зло. Если мы говорим о современном искусстве, то что бы это ни было, это граффити, это какие-то новые музыкальные инструменты, либо это инсталляции, это флешмобы. Если человек, который за этим стоит, если он нравственен, если он любит, хотя бы любит человека, то вот в этом произведении искусства будет тот посыл, о котором вы сказали, что в аэропорту начали петь, спели.
Там очевидно это было,
вот,
да.
Да, то есть вот передали это. Но вот статистика такая жестокая наука. Я вот прогуливаясь по улицам Екатеринбурга, вот граффити, о котором упомянули за цирком на здании, на недостроенном, может быть, граффити, которое на храме в Синих Камнях, на доме, где находится храм, там заповеди Божьи написаны. Ну и может быть нейтральное граффити, которое на машинной улице, на заборе троллейбусного парка изображено, ну, скажем так, достаточно нейтральное, содержащее в себе определенную мысль. Все остальное, множество вот этого граффити, такое ощущение у меня складывается, что его вот рисовали люди, которые изображали, ну, которые у них либо поврежденная психика, либо, может быть, находящиеся в каком-то состоянии нарко или какого-то опьянения, либо они просто копируют образцы, которые почерпнули вот у этих вот каких-то наркозависимых людей. Если мы будем брать в целом вот всю сферу современного искусства, вот мне такое ощущение, что очень небольшой процент людей, которые работают в этом поле, которые несут в себе нравственное начало, которые несут в себе добро, которые любят человека и которые, возможно, любят Бога. Подавляющее, скажем, число, процент творцов вот на этом поле одержимы несколько иным духом, иными страстями, и в этом искусстве, в своих произведениях они несут эти страсти, это страдания. Этот посыл они обращают к обществу. И общество, ну как, если учитель говорит о добре, то ученики будут и делают это талантливо, то дети будут воспринимать и будут ценить добро. Если вот человек толдычит о зле, о ненависти, он будет воспринимать. Вот у меня такое ощущение, что все-таки статистически современное искусство чаще и более ярко несет в себе именно вот такой посыл, духовный посыл, направленный на разрушение и на против жизни, против человека. Вот как вот тоже весь образ такой, знаете, вот есть вот жизнь, вот, например, растение – это жизнь, конечно, жизнь – это хорошо, да, и вот мы вот видим, вот растение одно, второе – хорошо, вот, но вот это растение, оно, это яблоко, это груша, это огурец, питает человека, а вот это растение – либо кактус, либо какая-нибудь ядовитая ягода, и то, и другую жизнь, но если ее принять, скушать, то наступит смерть. Жизнь, которая дает смерть. Вот такое ощущение, что все-таки, вот, к сожалению, в искусстве, в современном, вот, процент вот этой смерти, он очень, очень высок. Может быть, если ведь то искусство, о котором мы говорим, классическое, ему же учат, и учат умные люди, носители, то есть передают искусство живописное, музыкальное, литературное, передают, учат. А современному искусству как таковому не учат, ведь это некая энергия, некий посыл, который произошел не в университете, не в академии не в консерватории, а ну, на улице или, так сказать, в подвале, то есть там, где нет школы, там, где нет привязанности к традиции. И получается, как вот как некий такой мох, как некий такой чертополох, или как вот сорная трава, которая очень живуча, которая реально растет, мы в среде нее живем. Но беда ее в том, что она не опирается на традиции, традиции жизни, выживания, сохранения человечества. Поэтому, вот, находясь так на обочине жизни, она несет в себе вот этот посыл, посыл разрушения. Вот если говорить об ощущениях.
Да, мы здесь поставили очень важный такой акцент. То есть, стоит ли говорить о какой-то ответственности самого художника в данном случае, да, то есть не просто о критической направленности этих произведений, потому что, вот, наверное, Татьяна Анатольевна, вы знаете, есть на улице Пушкина у нас, ну, я не знаю, это галерея или что, «Свитер» называется. И у них периодически бывают такие достаточно интересные, ну, инсталляции. И одна из последних, это вот как раз то, что вы говорили насчет критики, была посвящена холоду в отношениях между людьми. О том, что сегодня, к сожалению, мы живем вроде, как там у нас уважаемый профессор Пивоваров говорит, что город – это многолюдное одиночество. Вот, и это действительно такая критическая роль. Но вопрос вот в чем, наверное, отец Алексей, вы согласитесь, должен ли художник быть, ну вот предъявляться к нему какие-то вот эти моральные требования? Потому что вот вы говорили о юродивых, а ведь юродивые в средние века…
Но они сами к себе предъявляли огромные требования, понятно. Да. Угу. Так, я поняла ваш вопрос. Вопрос очень сложный и интересный, и он попал, в общем, вовремя, потому что у меня только что аспирантка, правда, на французском материале социологии культуры, где французские, по крайней мере, социологи очень углубленно и чрезвычайно тщательно занимаются проблемой ответственности интеллектуалов. У них художники входят в группу интеллектуалов по их как бы вот классификациям. Так у них просто вот повелось с конца XIX века. И у них чрезвычайно много на эту тему написано. Можно вспомнить статьи Сартра после Второй мировой войны, значит, про ответственность художника, вообще про профессиональный этос, про профессиональную этику. У нас, к сожалению, литература достаточно глубокая, интересная, вот, скажем, не на уровне вот обмена мнениями или каких-то суждений, а вот так вот просто вот фундированно, разобрано крайне мало. То есть это просто вот белый лист для исследователей заниматься проблемой профессиональной этики художника. Это, на самом деле, чрезвычайно. Меня это очень интересует, значит, вещь. И вот просто вот опираясь на эти работы, например, значит, смотрите, как получается, что, с одной стороны, безусловно, сами художники не могут не думать, не мыслить, они сами про это пишут, говоря о своей вовлеченности в общественную жизнь. Это можно переводить как ангажированность, как вовлеченность, но они, естественно, все отдают себе отчет, что они вовлечены. Они публичные люди, им нужен зритель, им нужен отклик, они должны свои произведения не для себя писать, а выставлять, поэтому все понимают, что, условно говоря, художники, с одной стороны, это понятно, и в интервью очень часто, мне кажется, в этом есть некое просто недодуманное лукавство, говорят, что я пишу для себя, я самовыражаюсь. Мы это как бы слышим очень долго, но при этом мы понимаем, что это одна сторона дела, тайна творчества, да, интимный процесс творческий, где человек наедине, в уединенном где-то месте, сам с собой, но он же потом обязательно выносит в общество. Таким образом, раз он туда вынес, то мы понимаем, что реакция, ответ самый разный, возмутительный, там, спокойный, с восхвалением там, славы, он обязательно есть. Искусство – такая сфера. Вот, вот наукой действительно можно заниматься до определенного момента, не вынося за пределы узкого специализированного круга сообщества свои результаты, которые там же оцениваются, там же как бы выставляются. С искусством невозможно. Вот. И в этом смысле я что хочу сразу сказать. Я совершенно четко признаю и понимаю, что искусство – это на самом деле единственная сфера в культуре человечества с тех времен, когда оно возникло, которая объективно тяжелее всего поддается какому-то нормированной регламентации. Вот действительно, общество понятием норма регулирует все. Есть моральные нормы, есть религиозные нормы, есть нормы юридические, бытовые нормы. И заметьте, люди хотят, не хотят, слово «должно» есть, да, они им вынуждены с разной степенью отзывчивости подчиняться. Вот искусство – это все время такая, я бы сказала, взрывоопасная сфера, что понимали еще древние люди. искусство – это сфера риска и опасности. Потому что это такая сфера, в которой изначально вот уже по природе заложено, что мы не можем предсказать, куда художник или сообщество художников нас приведет. Таким образом, получается, вот Эмиль Дюргейм, французский социолог, он сразу сказал, что искусство – две стороны. Одна сторона, его это, кстати, очень вызывало у него напряжение. Одна сторона, он говорил, безусловно, социальной консолидации. То есть искусство может иногда быть единственным средством сказать, что вы, не знаю, там, одна нация, например.
Ну, песня Великой Отечественной войны.
Да, да.
Искусство.
Да. Ну, или, например, не знаю, в то же самое вот понятие нации, это все равно общий набор произведений классики. Условно говоря, то, что вот дает в программе школы. У нас у всех есть Пушкин, Достоевский и так далее. Даже по вере мы можем, люди очень разные, сказать, кто больше верит, кто меньше верит. Но то, что все должны прочитать Пушкина или там Достоевского, да, вот национальная вот классика, например. Да?
Приобщение да, к обществу людей, которые так
иначе. К общему языку, да, к общему да. национальному наследию. Общий понятно. И почти всегда мы здесь без искусства обойтись не можем. Искусство нам дает образы вот того, что нас объединяет. Вот. В этом смысле, вот он говорит, что есть такая консолидирующая функция, которую никто, кроме искусства, выполнить не может. Но то же самое Дюргейм говорит, что искусство, безусловно, есть разрушительная функция. И она была всегда. Вот он называет это амбивалентностью, ну или двусмысленностью, можно сказать. И как бы с этим тоже невозможно поделать. Эти две стороны удивительным образом всегда в искусстве присутствуют. Искусство как бы и расшатывает вот эти вот как бы договоренности. Оно и противоставляет. Мы знаем, что споры об искусстве могут быть настолько острые, гораздо более острый, чем споры о чем-либо другом. Я знаю массу семей, в которых люди могут буквально чуть не развестись из-за того, что одному нравится произведение какое-то искусство, другому не нравится. И один говорит, как ты можешь слушать эту пошлятину, а другой говорит, как ты смотришь, можешь смотреть этот ужас, чему ты там учишь моих детей и так далее. То есть, и каждый раз думаешь, но искусство, с одной стороны, вещь самая необязательная, вроде бы. Вот без морали прожить невозможно, вот, без чего-то еще прожить невозможно. Но, в конце концов, это сфера вкусов. И все великие люди говорят, что да, но с другой стороны, смотрите, тот же великий Кант сказал, с одной стороны, о вкусах не спорят,
с другой стороны,
люди спорят. Могут себе позволить суждения разного вкуса, их за это никто не убьет, не накажет, в тюрьму не посадит. В то же время Кант говорит, о вкусах и спорят, то есть понятие дурного, хорошего или плохого вкуса остается все равно, мы все равно пользуемся критериями, даем ли мы премии, выступаем ли мы художественными критиками. Но, сказала бы я, вот эта вот степень ответственности, она связана с тем, что мы все равно искусство судим. Мы высказываем суждения. Более того, я совершенно убеждена, что реакция возмущения или протеста, вот как у вас, она должна обязательно звучать. Это совершенно нормально. Условно говоря, искусство всегда подставляется под это. Если ты сказал «А» и выставился, не говори потом, что люди дураки и тебя не поняли. Готов быть... Художники очень часто этого не любят.
Художника обидит может каждый.
Да, да. Они очень любят вставать в позу и говорить, что я и не хочу читать никакую критику. Я и не хочу это слушать. Особенно это касается, кстати, российских художников. Вот несколько раз спрашивал экспертов на Западе. Очень часто художники более охотно идут на какие-то дебаты. Они понимают, что, условно говоря, это часть их профессии. Они должны выслушать. Что разные группы в обществе о них думают. То есть я хочу сказать, что вот часть вот такого общественно-публичного пространства, она предполагает напряженные дебаты об искусстве. И она обязательно будут, и там обязательно будет разность какая-то мнение. Но, а дальше, смотрите, понятие ответственности может иметь форму ответственности юридической и уголовной, например. И тут выясняется, что очень как раз сложная форма. Значит, вот одна моя коллега, она живет сейчас в Америке, она заканчивала университет, и она очень удивилась, она столкнулась с традицией, что лет 30 последних существует огромное количество литературы, которая обобщает все прецеденты судебных разбирательств по поводу искусства. Вот всяких исков разного рода, их оказывается огромное количество. То есть начиная вот еще с судов над Флобером, Оскаром Уайльдом, с конца XIX века это появилась такая практика, когда художников стали судить по законам ну, того права, которое в обществе существует. Вот, у нас такой литературы нет. Значит, там существует огромная литература, где эти случаи, например, 19 века, проанализированы, какие были приняты решения, по каким поводам, что говорили адвокаты, как считал прокурор, вот в одних штатах так, в других так, вот в Европе так, там как бы мировой опыт обобщен. Вот, и единственное, что я бы сказала, закономерность, при этом, заметьте, статьи могут не прямо касаться искусства, которые применяются, например, за вандализм или, там, скажем, за нарушение общественного порядка, это ведь тоже форма ответственности, и вот выясняется, разница единственно заключается в том, что вот эта вот огромная практика, там, не знаю, сотни тысяч случаев, которые разобраны, осмыслены, и какие-то там, может быть, на группы там поделены. Ну, в общем, приделан обычно нормальная классификаторская какая-то работа, которой должны заниматься учеными. Но вот одно я заметила, разница, когда я ее спросила, вдруг я даже не догадалась сразу задать вопрос, а по какой части Конституции или права они все проходят? Не уголовного. То есть отличие от российской ситуации заключается в том, что есть другие формы права, гражданского, административного. Очень часто принимаются решения обвинительные, такие тоже есть. Самые разные там есть статистика и оправдания, смотря какой случай, да. Вот. Но есть и то, что художник признается виновным, да, вот по тем статьям, которые... Статьи, кстати, очень похожи в разных законодательствах, набор этих статей. Их не так много, 5-7, они очень похожи. Есть просто много пересекающихся, звучащих точно так же. Но они наказаны по административному праву. То есть такая форма – это либо штрафы, либо еще какие-то формы. Но мы знаем, что по административному праву огромное количество есть как бы форм человека наказать. И все-таки уголовное право отличается от административного. Вот. И вот это тоже очень любопытный вопрос. Более того, очень многие художники соглашаются с признанием вины. То есть есть такие тоже случаи, когда они говорят, что да, я должен заплатить штраф там за вандализм. Вот я, скажем, под этой статьей не подписываюсь. Ну, понятно, что суд все равно принимает свое решение, но любопытно проанализировать и позицию самих художников и обществ. И очень часто решение этих судов примиряет и снимает конфликтную ситуацию. Словно говоря, суд разобрался, и общество как бы свою агрессию тоже немножко преуменьшает. Художественная среда тоже как-то этот опыт учитывает. Я бы сказала, это некая нормализация процесса.
То есть, иными словами, вот ответственность художника должна быть в том плане, не только, может быть, в высоте его жизни, потому что сегодня требовать от всех это, наверное, очень трудно, но прежде всего в признании своих ошибок в каком-то смысле слова и готовности к диалогу.
Готовности к тому, что такого рода форма его ответственности может быть доведена и вот до такой формы.
А как вы думаете?
Что как бы в цивилизованном обществе это тоже как бы нормально. Нормальная цивилизованная практика, но, заметьте, не уголовные.
А как вы думаете?
Я считаю, это достаточно просто. Ну, можно, как бы, вот юридические моменты, они очень тонкие и многообразные, они все понимают, но есть понятие вот, взаимного уважения людей, которые живут рядом в обществе. Если в соседней квартире за тонкой стенкой, вот в одной квартире живет замечательный художник, музыкант, он прекрасный, пишет творения, у него там рояль, гитара, и он их... пишет, исполняет, а вот за этой тонкой стенкой живет семья, в которой трое детей, и художник, он творит прекрасные вещи круглые сутки, поет и играет, вот, и сотрясает стены, сотрясает дом, играя на трубе, а здесь люди-то, они не против искусства, но они не могут жить, дети не спят, всю ночь плачут, потому что это проявление неуважения, непонимания, и конфликт, он возникает не в том, что кто-то не признает этого искусства, а в том, что проявляется неуважение, человек не видит, как-то самореализуясь, не видит тех проблем, которые создает вокруг себя. Это пример, который можно спроецировать на любую ситуацию. Там человек начинает топором рубить иконы, и он так себя самовыражает. Вот, но при этом он, по сути, топором рубит в сердце тех людей, для которых иконы дороги. Тут рисуют карикатуры в журналах, и понятно, что они... считают, что имеют право на такое искусство, но при этом они глубочайшим образом оскорбляют тех людей, которые, для которых дороги люди, те образы, над которыми совершается насмешка. И получается такая, такое несоответствие, что человек на улице оскорбил один человек другого словом оскорбил, назвал его там каким-то животным, и за это возникает ответственность административная или уголовная. А человек сделал то же самое, только в другой форме, которая прямо не прописана в законе, и ответственность не подлежит. И в обоих случаях это неуважение, это не любовь. Вот, конечно, если искусство, художник, какой бы форме он ни работал, в каком виде искусства ни работал, если он будет в своем искусстве, в своем творчестве проявлять уважение и любовь к обществу, которое его окружает, и, может быть, каким-то ценностям, которые в этом обществе присутствуют, то конфликта не возникнет. То такое искусство будет созидательным. если же проявляется, как вот в упомянутых манифестах, неуважение к какой-то части общества, там, по какому признаку? По религиозному, по половому, по общественному, по национальному, то неизбежно будет конфликт, который, за который надо платить.
Вот ну, я с вами согласна в том смысле, что ситуация конфликтов, ну, она, во-первых, вообще человеческое общество сопровождает. Словом говоря, невозможно одинаково уважать и любить всех, и, но при этом достигать состояния войны против всех тоже невозможно. Условно говоря, люди, живущие в обществе, очень разные, придерживающиеся иногда просто вот, ну, что там говорит, антагонистических точек зрения на многие вопросы, начиная от житейских и бытовых, вот в случае, например, с той же тонкой стеной. Единственная проблема – это должен быть арбитр. Этот арбитр должен и у той, и у другой стороны вызывать доверие и уважение. Не знаю, это может быть участковый, или в случае, например, судебной практикой, вот тот же самый, например, вот моя коллега американская, меня тоже еще поразило тем, что она сказала, я говорю, а как все-таки вот сложно же судьям с этим справляться? Понятно, что привлекают экспертов, да? Она сказала, что дело в том, что судьи в Америке, к ним предъявляются огромные требования с точки зрения культурного образования. Это интеллектуальная элита, очень высокие требования. Эти люди должны просто, ну вот, очень хорошо это как бы вот разбираться. И, ну, тогда получается, что если общество как бы говорит, что да, наши суды разберутся, потому что там сидят культурно образованные люди, которые учтут и интересы тех, и они могут выступать арбитрами. Вот, к сожалению, в нашем обществе такой как бы вот институции, вызывающей доверие, вот, которая могла бы сказать, вот условно говоря, найти какой-то консенсус, найти ту территорию, где эти люди не будут мешать друг другу, например. Не буду, потому что неизбежно все равно люди живут в ситуации очень большой разности. Ну, чтобы они не передрались, да. Ну, условно говоря, этому художнику просто надо сказать, что там типа до 10 или до 11, или меньше звук, или иди сними мастерскую, там, например, приписать ему, что он, например, там делал это в мастерской, или там звукозаписывающей студии. Вот, или еще что-то, например, там, да, или вот эти вот ограничения, что, например, на какие-то спектакли нельзя водить там детей до какого-то возраста, и должны люди, которые точно за это отвечают и могут за этим следить, и художник как бы это сам. То есть вот эти вот все вещи требуют долгой, тяжелой работы всего общества, вот, условно говоря. И мы вот только как раз с Игорем говорили перед началом, вот у нас категорически уже с 85-го года как раз будет 30 лет с перестройки, когда общество получило возможность, как вот можно сказать, самовыражаться, и самые разные люди вдруг проявились. Оказалось, у нас общество очень разное. Одни любят одно, другие любят другое. Вдруг оказалось, что у нас как бы верующие есть, и разные верующие есть, и по-разному понимающие веру, и по-разному понимающие мораль. И вот мы уже 30 лет живем в состоянии, когда нам очень сложно о чем-то договориться. Это ужасно само по себе. Потому что нация, если мы называем нацией, это все-таки люди, которые могут договориться о каких-то вещах. И у них есть самое главное вот эти посредники, медиаторы, да, вот арбитры, которые обладают каким-то уважением, авторитетом. Хорошо, авторитетные инстанции.
Царь-батюшка, который сам по себе, своей личностью, уже был таким верховным арбитром, и институты, которые он реализовывал, они пользовались его авторитетом, да, то есть царь-батюшка, человек, который несет личную ответственность перед Богом за все окружающее.
Ну, и, видите, времена все равно меняются, вот, и в этом смысле нужно искать...
Мне кажется, мы с вами обнаружили целое действительно непочатое поле, и над которым нужно еще размышлять. Думаю, что здесь, конечно, это должна работа в обществе совершаться. Тем не менее, благодарю вас за очень такую интересную, содержательную, мне кажется,
беседу. Вам спасибо, Игорь.
И, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в эфире была передача «Время молодых». Сегодня наша тема была посвящена дискуссии о современном искусстве. И, соответственно, у нас два очень уважаемых человека вели эту дискуссию. Татьяна Анатольевна Круглова, профессор кафедры теории культуры Уральского федерального университета, и протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, руководитель отдела религиозного образования и катехизации. Спасибо за интересную беседу.